«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. И сегодняшний гость радиостанции «Говорит Москва» — чрезвычайный полномочный посол Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фария Тартоса. Господин посол, приветствую вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Возможно, позже нам понадобится помощь нашего ассистента-переводчика Ольги Миготиной. Она, если услышите ее голос в эфире, не удивляйтесь, возможно, какая-то помощь с переводом нам потребуется. Господин посол, сегодня есть информация с вашей родины, где вас буквально упоминают, ваше имя и фамилию. Для начала такой вопрос. Вы знакомы с Густаво Таре Брисеньо, с таким чиновником венесуэльским?
Есть такой чиновник, он принадлежит оппозиции, он такой, правая партия у него такая, и оппозиция такая очень радикальная. Ага. Это не такая оппозиция, которую нам бы хотелось иметь в нашей стране, потому что это такие люди, которые постоянно ходят в других странах и призывают к привороту, к блокаде нашей страны.
Понятно.
Да.
То есть
это такой человек.
Активный оппозиционер.
Да, активный.
Сейчас Венесуэльская национальная ассамблея назначила Густаво Таре Брисеньо спецпредставителем Венесуэлы при Организации американских государств. Mm-hmm. И вот он, давая интервью в этом качестве, говорит, что, это цитата, «с доверием отношусь к венесуэльскому послу, в Москве нам предстоит проделать хорошую работу», ну, говорит о вас. Он к вам относится с доверием, вы сейчас его охарактеризовали как такого активного оппозиционера. Как это соотносится, и случалось ли вам вообще с ним выходить на связь в последнее время, раз уж он ссылается на то, что с доверием к вам относится?
Нет, даже не знаю, что такое было сказано этим человеком. Я лично его не знаю. Но одну вещь это очень четко я должен и могу сказать о том, что мы слушаемся инструкциями нашим президентом Николасу Мадуро и только его голос. Так что мы не должны даже сомневаться, что мы служим здесь конституционному президенту Николасу Мадуро.
Вам не случалось в последнее время выходить на связь в переписке, в телефонных разговорах с представителями оппозиции, с представителями Национальной ассамблеи? Таких контактов не было вообще?
Не вообще, не думается, это исключено совсем.
Но они, может быть, пытаются как-то до вас достучаться, дозвониться? Вот они на встречу к вам пытаются пойти?
Нет, пока этого не было, да, нет.
Если вы не против, все-таки давайте выступление Густаво Таре Брисеньо чуть подробнее разберем, потому что он, несмотря на то, что Организацию американских государств представляет, он рассуждает очень много о России. В частности, говорит о том, что российская сторона не продала то, что было прописано в контракте. Ну вот, в контракте, заключенном между Россией и Венесуэлой. Утверждает, что не было этих поставок. Займем очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат. Речь уже о том, что Каракас должен Москве. Это будет все обсуждаться. Столкнемся с кем-то, кто не очень дружелюбен, с тем, с кем очень сложно заключать сделку. Далее про вас. Я с доверием отношусь к венесуэльскому послу в Москве. Предстоит проделать большую работу. Далее он критикует ту технику, которую Россия уже поставила Венесуэле. По его словам, передача бомбардировщиков «Сухой» не была полностью прозрачной, самолеты не самые лучшие в технологическом плане, военных не устраивает низкое качество вертолетов, на которых они летают. В общем, критикует те поставки, которые Россия уже сделана, и рассуждает о намерении пересмотреть существующие договоры. Как вы это прокомментируете, как на это смотрите?
Вы знаете, Сергей, мы должны очень четко понимать, какая игра играется здесь, какая их роль, так? Конечно, они всегда были против того, чтобы устраивать отношения с другими странами, кроме Соединенных Штатов. То, что идет в Соединенных Штатах, для них прекрасно. Так что, когда командант Чавес еще в начале, когда он пришел к власти, и наши отношения, военные отношения, были с США, исключительно с США, потому что так было положено перед тем, как командант Чавес пришел в власть. А когда Чавес начал сделать такие перемены в нашем обществе, в интересе нашего народа, то США прекратила так, отправить и запчасти, и новые технологии в военном отрасли. И тогда командант Ичев сказал, хорошо, мы тогда будем обращаться, будем начинать новые отношения с Россией, с Китаем. Так? И так и было. Для них это было очень шокированное решение, потому что это деньги уже не шли в Соединенные Штаты, а начали идти в Российскую Федерацию и в пользу сотрудничества наших стран. Поэтому они все критикуют. Все, что идет с отношений России и Венесуэлы, критикуют. Так, они говорят, что то, что вы прочитали. Так, и я думаю, что мы не должны как-то давать очень большое такое значение то, что они говорят, как будто они действительно правительство параллельное нашей страны. Так, они узурпируют, так, функции конституционного правительства. Это нелегальное, это преступление. И когда они начинают, говорят, и все СМИ начинают делать эхо их выступления, это как будто действительно они будут действовать, будут как-то рассматривать то, что было сделано с Россией. Они имеют право все это делать. У нас есть конституционное правительство, и мы должны как-то осознавать все это.
Если обобщать, вы утверждаете, что вот все, что сказано этим представителям Ассамблеи Национальной, все, скорее всего, действительности не соответствует.
Конечно, нет.
Техника российская устраивает военных, поставки осуществлены в срок. Вот здесь в этих вопросах проблем нет.
Проблем нет, абсолютно нет.
Тогда все-таки положение Венесуэлы кризисная. Даже сейчас господин Мадуро, давая интервью агентству РИА Новости, назвал состояние экономики страны критическое восстановление. В этой ситуации все-таки все эти торговые отношения Москвы и Каракаса, какова их судьба? Насколько вероятно, что контракты будут исполнены? Насколько вероятно, что те предприятия российские, например, концерн Калашников, как мне известно, собирается предприятие строить, и, по-моему, даже там
оно уже построило
предприятие. Но еще не введено.
Не введено, но построено. Очень 90 с чем-то процентом уже закончено проект.
Калашников, Роснефть активно сотрудничает с Венесуэлой. Вот эти направления, эти проекты в условиях критического восстановления экономики, какова их судьба?
Судьба одна, та, которую президент Мадуро сказал тоже в своих выступлениях. Мы будем выполнить все свои обязательства перед Российской Федерацией, и финансовые, и те, которые относятся к проектам в военной сфере, так и энергетической сфере тоже. Это, конечно, экономическая ситуация, которая сейчас
в стране сложилась?
Да, сложилась в стране. Это будет, наверное, как-то импактар, будет влиять на некоторые решения, но все обязательства будут выполнены. Не вчера выступил заместитель министра финансов Российской Федерации и сказал, что все оплаты, которые мы должны были сделать, были сделаны, и все идет по плану.
Ага. Вам неизвестно о том, что какие-то обращения со стороны Каракаса к Москве все-таки звучали с просьбой, может быть, отложить какие-то проекты, какие-то платежи? В общем, есть ли какое-то послание Каракаса Москве именно по экономической линии? Вам известно что-то об этом?
Нет, нет, нет. Это не это предусмотрено делать. Все остается по-прежнему. Если что-то будет передумано или просьба будет сделана с нашей стороны, со стороны президента, будет сказано президентом Николасом Мадуро и никто другой.
Известно, что Вашингтон ввел санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы. Как это сказывается именно на совместных нефтедобывающих проектах России и Венесуэлы?
Я думаю, что это появится очень хорошая возможность, чтобы развивать еще больше отношения. Потому что я вижу положение такое, что если США, они закрывают все двери на на возможность отправить больше нефти в Венесуэлу, потому что они уже сказали, что все деньги, которые получатся с этой сделки, да, между Венесуэлой и США, они возьмут, они, это не называется взять, это они...
Но заблокируют.
Заблокируют и она секвестрар. Да, они похитить, да, сказали, что они будут похитить эти деньги и отдадут, да, к интересу или президенту вот этому параллельному...
господину Гуайдо и его сторонникам.
Да, да, правильно, чтобы продолжать... настроить переворот против нашего государства.
А вам известно что-то о том, что самопровозглашенный президент Гуайдо и его сторонники уже имеют доступ к этим деньгам? Или это пока только на словах, на уровне дипломатии сказано? Они вот могут уже пользоваться этими средствами?
Они только на словах это. Я не знаю, насколько это будет правда, то, что Госдепартамент говорит об этом. Мы должны вспоминать, что они сделали с Ливией и с ресурсами, которые они тоже похитили у государства Ливии, когда сделали военный переворот против Мухаммара Каддафи. Они 200 тысяч миллионов долларов похитили, и до сих пор неизвестно, где эти деньги. Так? Не даже настоящее правительство или люди, которые правят страной, имеют эти деньги. И точно так же случится с этим, с тем, что они, США, имею в виду, говорят, что они все эти деньги направят на самопровозглашенному президенту Гуайдо.
У вас для себя есть какое-то решение, как вы в переписке с коллегами в Венесуэле, с коллегами здесь, называете господина Гуайдо? Вот сейчас в разговоре вы его называете самопровозглашенным президентом Гуайдо. Угу. Вы и вот в прочих разговорах так его именуете, самопровозглашенный президент Гуайдо.
Ну, самопровозглашенный, неконституционный человек, который хочет как-то стать президентом страны.
Вы считаете его преступником в дипломатических кругах? Считают ли его преступником?
Конечно. Он даже, я не принес нашу конституцию, но я хотел бы показать, отправлю позже статью, о которой они постоянно напоминают, 233. И они говорят, что по этой статье становился этот самопровозглашенный президент. Нигде это указано. Мистер Трамп постоянно тоже говорит, что по конституции Гуайдо это стал президентом, но это он решил через Твиттер. Mm-hmm. Это новый такой метод назначить президента, который отвечает на интересы США. Через Твиттер, так? Они это сделают. И нигде не предусмотрено такое положение, то, что президент ассамблеи может становиться президентом нашей страны. Это нелегально. Он, конечно, является преступником, и уже наши правоохранительные органы начали высказывать четкие, конкретные меры, которые будут приняты против него.
Сейчас известно, что ему, кажется, запрещен выезд из страны.
Да.
Это самая суровая мера, которая принята сейчас правительством. Есть ли рассуждение о том, что его необходимо задержать? Возбуждаются ли уголовные дела или там, дела иной юрисдикции?
Да, это первоначальные меры, которые назначаются, и начинался, конечно, начиналось уголовное дело против него.
Оно уже возбуждено?
Да, возбуждено, идет. Они как-то накапливают там все такие...
Материалы,
да.
Можно ли ожидать, что в ближайшее время, я понимаю, что это не вопрос строго вашей компетенции, но вдруг вы готовы рассуждать, можно ли ожидать буквально задержания господина Гуайдо, и если он так радикально нарушает Конституцию, как описываете вы, как описывает президент Мадуро, почему он до сих пор не задержан?
Да, ну, это вопрос действительно нужно сделать нашим правоохранительным органам, но они готовы и уже начали, как я сказал только что, начали высказывать решения, конкретные решения против него.
Эти решения, заявления, они связаны с перспективой задержания? Или, возможно, правительство Венесуэлы, президент Мадуро просто, ну, стараются эти народные массы, которые на улицах находятся, не лишний раз не травмировать, не раздражать еще и задерживая их лидера? Вот это удерживает правительство от задержания?
Не могу я это сказать, потому что даже сам президент Мадуро сказал, что это уже не его дело, это дело Верховного суда, это правоохранительным органам, так что мы должны ожидать, что будет дальше.
Вы могли бы коротко описать реальные полномочия Гуайдо как спикера Национальной Ассамблеи? Вот он возглавляет этот орган. Угу. Каковы его реальные полномочия, вот, исходя из Конституции, без вот этого самопровозглашения? Что действительно в его власти?
В его власти, как и во многих других странах, это заниматься
законотворчеством.
Законом, да, созданием законов, так, и все.
Но у ассамблеи есть полномочия блокировать, например, те или иные решения правительства? Ну, потому что, например, у российского парламента есть полномочия не то чтобы блокировать, но те или иные решения все равно проходят вот, процедуру одобрения на разных этапах. Угу. Гуайдо и Национальная ассамблея, и оппозиция, которая там сейчас доминирует, могут блокировать какие-то решения правительства?
Вы знаете, дело в том, что наша вот, Национальная ассамблея находится вне закона. Я не знаю, если вы знаете об этом.
Вне Конституции?
Вне закона. Я сейчас объясню, почему. В начале, когда они выиграли так, выборы в декабре 2015 года, кстати, нужно сказать, что они выиграли выборы по той системе, которую тоже использовал президент Мадуро для того, чтобы стать президентом, который использовали во время выборов, они ничего не критикуют против того момента, когда Ассамблея Национальная Оппозиционная выиграла, а когда Мадуро выиграл, они стали критиковать. Но вернемся к вопросу.
Да.
Когда они выиграли, был один штат, называемый Амазонас, на юге страны, в котором депутаты, которые были избраны там, были избраны нелегальным образом. Там была какая-то
фальсификация
голосов. И поэтому Верховный суд сказал, что эти депутаты нелегальны. Национальная ассамблея не последила вот эту инструкцию. И они как-то
Приняли вот тот избранный состав тамошнего регионального
руководства. Да, приняли в состав Национальной Ассамблеи вот этих депутатов, которые Верховный суд сказал, что незаконны. Поэтому по этой причине наш Верховный суд сказал, хорошо, вы сделали это, ваши решения, ваши действия, ваши функции будут с этого дня нелегальны. Потому что они, поэтому они находятся сейчас вне закона. С того времени. И они только для того, чтобы создать кризис, они не захотели
перевыборов.
Перевыборы на этих три депутата. Три депутата. Это не было разницы для того, что у кого будет большинство. Потому что все равно было большинство у оппозиции. Но они только для того, чтобы создать кризис, они тогда не послушали решение Верховного суда. И с того времени эта Национальная ассамблея находится вне закона.
Тогда вопрос возникает, а почему руководство страны не инициировало перевыборы в целом парламента, если он в целом незаконен, как вы описали, почему бы не инициировать досрочное парламентские
выборы.
Да,
потому что ассамблея в целом не то, что незаконная, только решения, которые они начали с того времени делать, незаконные. Только три депутата незаконны.
Да, но вы же сказали, что эти три депутата и тот факт, что их включили в состав ассамблеи, делают ее всю нелегитимной.
Решения, которые они... другие депутаты, они легитимные, конечно. Только решение из-за этого момента.
Смотрите, по поводу перевыборов или досрочных парламентских выборов. Сегодня было заявление президента Мадуро в интервью РИА Новостям. Он сказал, было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы. Это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я был бы согласен, поддержал бы, если бы это было сделано раньше. Если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею. Вы сейчас возможность проведения досрочных выборов как оцениваете?
Да, положительно, конечно, это будет, может быть решение, потому что они уже приближаются к... это будет выборы в 2020 году, через каждые 5 лет. Так что, возможно, это организовать, это тоже будет возможное решение.
Ну, то есть досрочно, вот сейчас, в 2019 году, как можно скорее провести эти выборы. Вы не исключаете, что в ходе этих выборов опять большинство получит оппозиция, и, в общем, кризис тем самым не разрешится?
Посмотрим. Мы должны иметь в виду, что в течение последних 19 месяцев было сделано 5 выборов в Венесуэле. 5. Это на мэры, на губернаторы, на национальные учредительные собрания.
И кто там побеждал?
Всегда силы революции. Чавизму.
Понятно.
Люди президента Николаса Мадуро.
А кто тогда те люди, которые на улицах так активно, деятельно поддерживают Гуайдо и оппозицию?
Венесуэльцы нормальные, конечно, есть. Мы не отрицаем, что есть оппозиция, что у них есть тоже люди, которые поддерживают. Но никто не говорит, что у Мадуро тоже есть очень много народу, которые его поддерживают. Никто не говорит об этом.
Разумеется, да, у обеих сторон есть свой электорат, но я скорее спрашивал, кто эти люди, которые поддерживают Гуайдо с точки зрения, не знаю, готовы ли вы так рассуждать, классовые принадлежности, профессиональные принадлежности, место проживания. То есть это вот люди, которые живут в Каракасе и относительно прочего населения как-то преуспевают, именно в сравнении с прочим населением. Кто это? Возможно их описать?
Люди, которые...
которые поддерживают Гуайдо.
Конечно...
Насколько это однородная группа или...
Да, это... Большая часть из них — это люди, которые... Во-первых, мы называем их... Которые собственность, да? Личная собственность очень такая высокая. Так. Экономическое положение тоже хорошее. Потому что... Но большинство того народа, у которого, который мы считаем рабочими, так? Женщинами рабочими, мужчины рабочими, молодые люди, которые работают, все они поддерживают Николаса Мадуро. А, конечно, среди них есть те тоже, которые не поддерживают. Но мы должны всегда обращаться к результатам моментов, когда мы должны были выбрать. В течение 20 лет, в 20 лет революции, с момента, когда Чавес пришел в власть, было организовано 25 выборов, из которых наши силы, революционные силы, победили в 23 выборах. Это тоже не очень много народу знает. Они думают, всегда по телевизору показывают, как...
Побеждает оппозиция.
Побеждает или на улице протестуют, как будто их большинство. Но это не так.
Но те выборы, которые проходили на протяжении этих лет, если я верно помню и представляю, они же часто не признавались мировым сообществом. Мировое сообщество указывало на наличие фальсификации, давления силового в регионах, где эти выборы проводились. Что
а почему они не признают тоже результаты выборов 2015 года, когда оппозиция выиграла в парламенте, я спрашиваю, или когда были такие выборы на пересмотр Конституции, чтобы переделать некоторые статьи, которые победила тоже оппозиция. Никто не сказал, что это были нелегальные выборы.
А вы полагаете, что нелегальные?
Конечно, легальные, конечно. Все они легальны. Система, которая у нас в стране по выбору, считается одной из самых лучших в мире. Это не посол Венесуэлы говорит, не президент Мадуро говорит, это говорят специалисты по этой тематике. Это говорит, например, бывший президент США Джимми Картер, так, который он сам сказал.
Он похвалил избирательную систему
самая Венесуэлы. Самая лучшая система в мире.
Я напоминаю слушателям, что у нас в студии Карлос Фария, чрезвычайный полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации. Вижу сообщения слушателей, можете продолжать их отправлять. Во второй половине буду их уже адресовать послу. Наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Там читаю ваши сообщения. После информационного выпуска вернемся.
Хороший вопрос.
11:35. Мы продолжаем разговор с чрезвычайным полномочным послом Боливарианской Республики Венесуэла в России Карлосом Рафаэлем Фария Тортоса. Знаете, есть вопрос, который вам хотел бы адресовать главный редактор нашей радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он просто в эфире около часа назад об этом рассуждал. Много пишут у нас здесь в России о том, что дети чиновников, ныне действующих легитимных чиновников в Венесуэле, военных, не то что как-то связаны с США, а буквально там проживают. Вам что-то о подобном известно? И в нынешних обстоятельствах, может быть, эти граждане Венесуэлы, их призывают вернуться, либо к ним с какими-то иными обращениями выступают. Известно ли вам что-то об этом?
Нет, об этом мне трудно как-то прокомментировать такое, потому что я не знаю, какие решения их жизни по поводу отправления своих детей учиться. В США, я об этом как-то не могу.
Ну, то есть какая-то часть все равно граждан Венесуэлы сейчас, очевидно, обучается в Соединенных Штатах?
Тоже не могу как-то прокомментировать. Даже я думаю, что это так, не так как-то правда, так? В США это трудно попасть туда, туда. Это не всегда открытые двери, чтобы пойти и учиться в США для нас, и даже и в Канаду. Может быть, есть другие в других странах дети наших, нашего народа.
А, кстати, по случаю, вам известна более или менее точная цифра, сколько граждан Венесуэлы в Российской Федерации сейчас находятся и проживают?
Не, очень мало. В России у нас есть в основном студенты, которые мы отправляем сюда через договор, который существует между нашими странами. Это может быть не больше 300-350 граждан.
Понятно. А в свою очередь, известно ли о россиянах, которые на территории Венесуэлы находятся? Я читал о том, что, возможно, более 2000 российских граждан там прибывает. Это соответствует действительности?
Может быть, да.
Их судьбой вы сейчас интересовались. Понятно, что это, скорее всего, конечно, вопрос нашим дипломатам, но все-таки вот те сотрудники российских компаний, Калашников, Роснефть, которые, как мы знаем, активно сотрудничают с Венесуэлой, каково их положение, состояние сейчас на территории Венесуэлы?
Я имею контакты с некоторыми из них и разговариваю то в последнее время, и с ними все хорошо, они продолжают работать нормально. И те сотрудники, которые, российские сотрудники, которые работают в компаниях, в нефтяных компаниях, нормально работают. Uh-huh. Даже вчера была такая программа из «России-24», которая находится в Венесуэле, и показывали, как вся деятельность в нефтяной сфере в нашей стране, она идет нормально, все хорошо.
Если позволите, новость по мотивам, ну, скорее, слухов, хотя есть и там поконкретнее ссылки. Была информация, что якобы позавчера, 28 числа, из московского аэропорта Внуково в направлении Каракаса вылетел большой пассажирский самолет, но без пассажиров. Его путь отследили на ресурсе Flight Radar, якобы действительно он приземлился в Венесуэле. После этого многие коллеги писали, что действительно наблюдают в аэропорту Каракаса этот российский самолет. После этого прозвучали уже заявления со стороны оппозиции тамошней вашей, что якобы этот самолет направлен из России для того, чтобы вывести золотой запас Венесуэлы. Я сейчас ссылаюсь на слухи и вот на какие-то сетевые наблюдения. Как вы готовы это прокомментировать? Был ли такой самолет?
Нет, у нас нету таких ни сведений, ни новости о том, что был такой самолет.
Говоря вы имеете в виду дипломатическое ведомство правительства Венесуэлы. Не было самолета из Москвы в Каракас.
Нету, совсем нету. Мы сейчас должны быть готовы к тому, что сейчас очень многие такие новости идут, но более потому что хотят как-то провокацию создавать, так? Посмотрим, если что они ответят, что они говорят, что идут там военные состав с России тоже сказали такое, в Венесуэлу. Так что все вот эти провокации. Провокации, mm-hmm. чтобы перепутать мнение людей во всем мире.
Вы сами сейчас упомянули, да, что есть сообщение о том, что якобы частные российские военные компании вот как-то готовы содействовать президенту Мадуро. Вы утверждаете, что это тоже ложные сведения?
Это ложь, конечно. Это...
Президент Мадуро вот в свежайшем этом своем интервью на прямой вопрос о том, охраняют ли его представители частных российских военных компаний, вот его как персону, как президента, от комментариев отказался. С вашей точки зрения, это косвенно не указывает на то, что вот какое-то сотрудничество, по крайней мере, на уровне вот защиты персоны президента все-таки есть с военными компаниями
России? Вы знаете, иногда я знаю, что люди хотят побольше узнавать о всем этом, но вот эти вопросы, которые закрыты совсем. Это как будто, это если, как будто мы хотели бы спросить у президента другой страны, какие люди стоят за его охраной, если это национальные или иностранные. Угу. Это такое дело секретное. Если президент сказал, что он будет прокомментировать, ну, мы должны следить за этим, да.
Объективно секретная информация.
Да, конечно.
Вы позвольте личный вопрос. Мы, сознавая то экономическое положение, в котором ваша страна, к сожалению, оказалась, задумываемся все-таки о том, вы как сотрудник дипломатического ведомства получаете же зарплату от правительства из бюджета страны, верно?
Да, конечно.
Вы сейчас здесь, находясь в России, исправно получаете зарплату? У вас нет никаких задержек, проблем? Вы, и не только вы персонально, вообще сотрудники вот, посольства здесь, в России?
Все нормально идет в этом положении.
Очень неловко спрашивать. Вы о сумме не готовы сказать, сколько вы получаете?
Нет, это, конечно, я не должен как-то сказать, но это нормально.
Понимаю.
Я могу сказать, что мы получаем меньше, чем многих дипломатов нашего района. Это точно.
А, вы там промеж собой обсуждаете?
Да, в другие дипломаты других стран. Южной Америки, континента Америки полностью.
Прошу прощения за этот вопрос. Просто мы часто здесь в новостях рассказываем, сколько получают ваши граждане. Это нас, в общем, впечатляет. Мы им сочувствуем. Поэтому, собственно, интересовались, сколько получают сотрудники дипведомства.
Угу.
Меньше
а
говорить...
почему ваш вопрос такой? Почему сожалеете, что граждане наши получают столько же?
Нет, не столько же.
Не столько же, меньше.
Нет, просто речь идет о том, что якобы зарплаты в Венесуэле сейчас там могут доходить до $10 в месяц.
Угу.
Это соответствует действительности?
Это зависит от того. Я сделал специально вас такой вопрос,
да.
Потому что... Люди говорят так, да, $10 или 15, или 20,
это
или 50.
Это кажется очень мало.
Хорошо, но почему это? Вы знаете о том, что у нас экономическая война? Наверное, мало знают, потому что далеко, потому что...
потому что в этом трудно разбираться.
То, что пишут СМИ, так, СМИ как большие, СМИ Reuters, в России очень напоминают Reuters, BBC и такие другие, которые стоят открыто против нашего государства, так? То они, конечно, не будут говорить, что наши люди получают хорошие зарплаты или получают хорошие помощи для здоровья, или получают возможность, чтобы все дети могли учиться, да? Да? Или не будете вы читать в этих СМИ, что наши
пенсионеры.
Наши пенсионеры получают минимальную зарплату, которую получают все рабочие, это не бывает в других странах. Так, и другие такое положение нашего народа. Вы никогда не будете об этом читать в СМИ. Так, экономическая война идет против нас. Блокада, финансовая блокада идет. Нас не позволяют найти финансирование в других фондах и в других странах, как это позволяют другим странам, нормальным странам. Нам не позволяют сделать оплату, чтобы покупать лекарства нормально. Или продукты питания. Так? Как вы думаете, если это не позволяют, если есть такая блокада, как можно развивать страну в таких условиях? Как можно, например, поставить хорошую зарплату, если в нашей стране существует такой параллельный ла девиза, валюта такая, доллар тудей называется. Это такая валюта, так, которая не постоянно растет без всякого экономического
обоснования,
только для того, чтобы ниже стала и зарплата, и выше стали цены на продукты питания. Все это отвечает на план, который делает Соединенные Штаты против нашей страны.
У вас получится коротко ответить на вопрос, почему Соединенные Штаты негативно настроены по отношению к Венесуэле? Вы же говорите, что, собственно, начали эту войну Соединенные Штаты.
Да, конечно.
Что заставило Вашингтон негативно начать воспринимать Венесуэлу, при том, что прежде проблем не было и торговали? Да, кстати, если я верно понимаю, все-таки и сейчас США — это по-прежнему основной торговый партнер Венесуэлы. То есть вот товарооборот все-таки вот именно в этом направлении продолжается основной.
Да, такой вопрос, наверное, могу ответить очень быстро, но надо тоже вспоминать.
Давайте.
Сколько военных ситуаций Крео было создано Соединенными Штатами. Сколько раз они организовали военные перевороты. В Латинской Америке тоже. У меня лист большой, очень большой. В Чили, Доминиканской Республике, Гренада, Гондурасе. Так? Захватили половину территории Мексики в начале 19 века. 20 века, извините. Против нашей страны был тоже организован военный переворот против команданта Чавеса. Так что вопрос, почему?
Почему?
Ответ такой. В нашей стране находятся самые большие запасы нефти во всем мире. Наверное, не все знают. Это, конечно, для США это очень важный момент. Так? Во-вторых, у нас самые большие запасы золота. Об этом тоже мало народу знает, мало людей. Для них очень интересно. Вот они только что захватили, украли у нас золото в Великобритании, которое у нас было в банке. 1 миллиард 200 миллионов долларов не хотят вернуть нашему народу.
По запросу Мадуро. А почему Венесуэла хранила, кстати, эти накопления в золоте именно в банке Великобритании?
Хорошо. Это решение нашего центрального банка. Не могу я тоже прокомментировать, но так получилось. Так что ответ на ваш вопрос.
Почему?
Золото,
нефть,
другие очень такие ценные, алмаз, очень большой, минераль де ерро, железная руда очень большая, бауксита для алюминия.
В общем, тоже полезные ископаемые, богатство недр Венесуэлы, да, это то, что интересует США.
Да.
Вы упомянули про такую специфическую денежную единицу Dollar Today. Я хочу вас спросить про El Petro. Это криптовалюта, которую так торжественно запускал президент Мадуро. Какова судьба вот El Petro? Кто-то пользуется, где-то это торгуется? Как это работает?
Да, уже начали пользоваться Петру, так? Но видите, как все получается, когда президент сделал такой очень важный шаг на создание Петру. Через неделю, наверное, мистер Трамп сказал, хорошо, все, кто будет торговаться через Петру, будет получать санкции, будет санкционирован. Так. Очень трудно так работать. Мы хотели бы так решать все проблемы экономические, но если не дают это делать.
Но сейчас El Petro в ходу, может быть, внутри страны кто-то расплачивается друг с другом, или все-таки, к сожалению, эта идея похоронена или отложена?
Не похоронена, но поймите нас, что мы не можем как-то рассказать открыто, что мы делаем, потому что мы должны все это делать очень секретно, для того, чтобы наши отношения экономические с партнерами, которые хотят и могут получать Петру, были тоже протегидос.
Защищены.
Защищены. Угу. Спасибо.
Параллельно об отношениях Венесуэлы и России все с энтузиазмом рассуждают про отношения Венесуэлы и Китая. Угу. Я понимаю, что вы у нас в России все-таки представляете свою страну, но что вам известно об этом направлении, например, после того, как кризис обострился, после заявления Гуайдо и самого провозглашения его, как-то изменились отношения Венесуэлы и Китая? Что-то, какие-то процессы, может быть, были остановлены, какие-то договоры готовятся к пересмотру? В общем, как-то изменились отношения Венесуэлы и Китая?
Насколько мы знаем, все идет по-прежнему, во-первых. Во-вторых, мы внимательно следим за тоже за тем высказывание, которое делает китайское правительство, они все идут в направлении поддержки конституционного президента Николаса Мадуро. Так что перемен, изменений в этом плане нету.
Готовы сказать, кто все-таки более ценный партнер для Венесуэлы сегодня, Россия или Китай?
Нет, мы не делаем такие измерения, кто важнее или нет. Очень важна поддержка, которую нам дает российской стороны. Так? И мы уважаем очень это положение, постоянно слушаем, как Министерство иностранных дел высказывает свои мнения против вмешательства в нашей стране. И тоже ценим и как китайское правительство делает то же самое.
Какую помощь Россия может сейчас оказать Венесуэле? Вот с вашей точки зрения, помимо того, что, очевидно, будет поддержка на политической арене, в ООН, где угодно, где бы ни обсуждались вопросы, связанные с Венесуэлой, какой еще помощи может ждать Венесуэла? Все-таки, если говорить, например, о силовой поддержке, о экономической поддержке, но уже такой, может быть, безвозмездной, чего ждет Венесуэла от России?
Все, что нужно делать со стороны Венесуэлы для того, чтобы вот помощь и сотрудничество с Россией оставалось, это делается сейчас. Если мы будем просить за другую помощь в этой ситуации, это будет тоже сказано и решено президентом Мадуро. Это мы находимся почти не в войне, в экономической войне, я имею в виду. И то, что мы делаем с нашими партнерами, мы должны как-то это решать очень внутри, так, не высказывая это никому.
Понятно. Ну, то есть сейчас вы либо вам неизвестно, либо вы не готовы сказать о том, что некие обращения в адрес Москвы зреют. Вот таких заявлений от вас сейчас мы не услышим, не дождемся.
Да, это правильно.
Хорошо. А как часто вам в последнее время вообще случается общаться? Кстати, а вот лично с президентом Мадуро вы в последние дни выходили на связь, общались, переписки в телефонных разговорах?
Нет, у нас каналы, которые существуют, это наши каналы. Каждый день мы в контакте с нашим правительством на различных уровнях, и мы получаем всю информацию и инструкции.
То есть лично с президентом Мадуро вы в последнее время не общались?
У нас наши каналы.
Дипломатический
канал с нашим государством.
Я говорю, что нам слушатели могут присылать вопросы, они действительно есть. Давайте я не буду на конкретных сосредотачиваться, просто обобщу.
Да.
Многие указывают нам на то, что в ходе протестных мероприятий в Венесуэле погибли люди. Сейчас, по-моему, более 20 погибших, может быть, у вас есть точная цифра. Как вы это оцениваете? Это действительно вынужденные жертвы? На ком лежит ответственность за то, что гибнут граждане?
Конечно, мы против этого, но надо еще раз. Я вернусь к 2019 года, в апреле, март,
18-го, май. Вероятно.
Нет, 17-го.
А, 17-го.
17-го. У нас были такие тоже протесты на улице. Но мы видели, как оппозиции... Угу. Давали деньги любому человеку, чтобы они стреляли против наших вооруженных сил, которые
защищают. Когда вы говорите,
улицу.
Мы видели, были дела, которые расследованы, и
да,
это доказано.
Да, дела, которые расследованы, конечно. Дело в том, что если я бы знал, я бы мог бы принести результаты вот этих исследований. Каждой жертвы, которая была, исследование есть. И где, там, где наши силы, которые занимаются защитой гражданской нашей страны, так они, если они виноваты, они уже в тюрьме. Но большинство из них ответственность это за оппозицию. А жертвы, которые сейчас, мы не знаем, кто их, кто их creó, кто... чья вина была, мы не знаем еще. Расследования идут, но мы не знаем. Конечно, очень легко говорить 20 жертв, а все думают, что это жертв, ответственно это за правительство. Нет, не всегда. У них тоже есть оружие.
А известно ли что-то о жертвах именно среди полицейских, военных, то есть тех, кто стоит и стоял на стороне правительства? Или пока вот все те жертвы, о которых нам известно, это все-таки из числа протестующих, уж неважно по каким мотивам?
Да, протестующих с нашей стороны тоже. Не протестующих, а которые защищают наши
правительства. Ну, гражданских, я имею в виду. Это гражданские жертвы.
Да. Угу.
А сейчас вы, как дипломат, уверены в том, что военные... На все 100%, вот все силовые структуры, которые есть в Венесуэле, что они на стороне президента Мадуро. Потому что для многих вопрос сейчас стоит так. Сохранит ли Мадуро поддержку силовиков? Сохранит?
Конечно. Это мы видим тоже каждый день. Президент Мадуро проводит мероприятия с нашими военными. Так? Мы не видим, как... Если кто, какой-то генерал или полковник или другой офицер так, произносит такие мнения против нашего государства.
Нет ни одного такого заявления. Нет.
Есть один там в Вашингтоне.
Да.
Да. Но один. Мы не говорим, это сотни, ни десятки, ни тысячи. Этого у нас нет. Так что поэтому мы можем очень четко сказать, что... Все наши силовые органы, вооруженные силы верны нашему президенту.
Здесь у нас, когда мы рассуждаем о ваших событиях, очень многие пытаются сравнивать их с украинскими событиями на Украине. Вы находите нечто общее?
Очень много, конечно. В Украине вы знаете лучше меня, что там было и как было организовано. Что расстреляли несколько людей в Майдане.
Я поэтому к этой теме перешел от темы погибших на улицах.
Да, да. А кто расстрелял этих людей в Украине, в Киеве, в Майдане? Это уже доказано, что были провокации, которая была организована оппозицией и внешних сил Украины, чтобы переворот произошел. И так и было. В нашей стране тоже так. В 2002 году тоже были расстреляны очень много людей с нашей стороны и с оппозиции. А было доказано, что это была оппозиция, которая заплатила наемникам, чтобы это такое сделали. Угу. И сейчас тоже этот план один и тот же.
То есть вы полагаете, что гибель людей на улицах... Каракаса в Венесуэле – это, возможно, провокация?
Я не полагаю, я уверен 100%, что это так.
Угу. У нас около 2 минут остается, не знаю, получится ли у вас ответить на этот вопрос, последний. Вам известен план правительства Венесуэлы? Вы много раз, отвечая на вопросы, сегодня говорили, что лучше те или иные вещи не разглашать, потому что... Это помешает работе. Но все-таки, хотя бы в общих чертах, каков план выхода из сложившегося кризиса и экономического, и политического?
Хорошо, у нас был создан, или у нас президент создал программу, экономическую программу для спасения
экономики
страны, которая, кстати, нужно сказать, была сделана с помощью тоже российских специалистов. Так, это сказано и написано везде. Это наша первая мера. Но должны как-то даст нам покой, чтобы это осуществить. Оппозиция не хочет, чтобы мы занимались этим. Это первое. А второе, это работа на мир. Президент Мадуро всегда постоянно призывает на мир, призывает на диалог. Там Мексика, Уругвай сказали, что хотят служить посредниками для диалога между правительством и оппозицией. Мадуро первым поднял руку, сказал, да, я согласен. Оппозиция ни один раз не призывала к диалогу. Они призывают только к перевороту, военному перевороту в нашей стране.
Совсем последний вопрос. Может ли Россия выступить посредником для таких переговоров вплоть до того, что, может быть, они на территории России будут проведены?
Да, конечно, могут. Уже было высказано такое предложение. Мы, как сказал наш министр иностранных дел, ожидаем, чтобы это было как-то оформлено более конкретно.
Документально. На территории России возможны такие переговоры, чтобы и президент Мадуро, и Гуайдо прибыли сюда и здесь беседовали?
Это скажут стороны, которые будут согласовываться, как будут идти эти переговоры.
Благодарю вас, господин посол. Карлос Рафаэль Фаре Тартоса, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в России, был с нами. Приходите еще. Очень важно.
Большое спасибо, что дали возможность выяснить всему российскому народу и наши позиции, нашу ситуацию.
Ждем вас снова. Спасибо.